Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
И тема нашего сегодняшнего разговора, я думаю, можно обозначить ее так. Это внебогослужебная деятельность прихода православной общины. Вот есть такое выражение одного протестантского, правда, богослова, которое мне понравилось, что нельзя в одиночку жениться и нельзя в одиночку быть христианином. Вот это протестант сказал. А вот согласно православному пониманию, это так или нет?
Ну да, я согласен вполне с этим протестантом, который говорит о том, что жениться в одиночку невозможно. Жизнь христианина, она протекает в некой новой семье, которую он должен обрести, обретая Бога, обретает братьев и сестер. Не просто какие-то единицы социальные или там просто, даже просто прихожане. Он обретает действительно людей, которые ему родны по духу. Вот так должно происходить на самом деле.
Но это вот именно должно. Но вот, к сожалению, не всегда так происходит. Я прервусь на секунду, напомню нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира у нас 379-65-94. Если у вас появятся какие-то вопросы, то будем рады вас услышать. Часто в последнее время вот на всяких круглых столах и конференциях, связанных с катехизацией и с миссионерством, звучит такая мысль, что вот мы зовем людей в храмы, ведем миссионерскую работу. А вопрос в том, куда мы их зовем. Если человек приходит в храм, где не существует хорошей общины, сплоченной, то он может очень легко из этого храма уйти. И я вспоминаю время, когда про общину совсем было не слышно. Вот мы приходили, вот мы воцерковлялись лет там, 15-20 назад. Разговоров даже никаких не было вообще о том, что в храме должна быть община. Люди воспринимали именно так. Я прихожу в этот храм, чтобы исповедаться, причащаться, спасать свою душу. Если получается какое-то общение, находишь каких-то друзей, единомышленников, ну, прекрасно, хорошо. Но некоторые люди и не стремились к этому, и даже не понимали важности, необходимости. А на самом ли деле вообще это необходимо, и почему? Есть какое-то, не знаю, богословское, может быть, объяснение, почему человек не может спасаться в одиночку?
Ну, да, я тоже так же воцерковлялся, тоже помню эту молчащую тишину в храме, когда ты один. И, в принципе, во многом это может человек удовлетворять, что тебе никто не лезет, ты пришел, стоишь, умиляешься, ликаешься даже, не имея никаких обязательств по отношению к приходу, по отношению к рядом стоящим с тобой человеком. Ты даже не знаешь, как его зовут, чем он живет, что переживает. И, в принципе, те его проблемы-то особо не нужны. Здесь такой детский подход. Я пришел, я спасаюсь, и вот мне надо причаститься, мне надо исповедоваться. И все. Дальше я иду снова в жизнь, снова размышляю, живу своей жизнью. Это вообще проблема не только церкви, скажем так, современной. Проблема всего российского общества. Мы все...
Атомизация называется, да? То есть каждый отдельный атом
отдельно,
такой,
да, сам ничем не искривленные друг с другом люди, живущие на этой территории, постепенно теряющие смысл и родины, и отчизны, и чувство какого-то товарищества, братства какого-то. И когда я тоже встречался с одним государственным деятелем в Москве, я говорю, вот государство должно, и он мне говорит, государство вам ничего не должно, вы должны сделать это сами. И вот и потом подробно объяснил, почему человек должен делать сам, и почему он должен делать это именно совместно с другими людьми. Потому что если человек воспринимает свою родину даже как отчизну, как ту землю, которая ему дорога, то, конечно, он по-другому относится и к тем людям, которые живут на ее территории. Нечто высшее происходит и в церкви. Когда человек начинает воспринимать церковь как новое откровение ему, как вот диакон Кураев, протодиакон Кураев говорит, найденыш. Найденыш обретается Богом в церкви, он понимает, что и другой человек, стоящий рядом с ним, тоже хотел бы спастись. И вот в этом единении, в общении, даже само слово община, да, подразумевает общение, сопереживание совместно, вот этого откровения, этого призыва божественного, да, этой встречи с Богом, все это происходящее, конечно, должно, опять должно, да, перерасти более открытое общение, более тесное общение. Не просто атомизация, которая в обществе должна транслироваться и на территорию храма, а именно общение как новая жизнь, сопереживание с ней, обретение нового смысла вот в этом общении. и масса примеров и в церковной истории, и вообще сама церковь по себе, даже вот Священное Писание, да будет все едино, как мы с тобой, Христос говорит. Прихожане, ну, могут быть, конечно, едиными быть, но если ты не знаешь, чем живет твой брат или твоя сестра, ты, у вас нет, ничего вас не скрепляет за пределами храма, ничего, вы встретились, поздоровались и разошлись, то это говорит о том, что чего-то главного не произошло в жизни. Для тебя церковь стала, ну если не хобби, просто одним из элементов жизни, который тебе помогает, например, в духовной части. А ты так и остался какой-то социальной единицей, россиянином или еще кем-то. Но христианином не стал в полной мере. Потому что христианство подразумевает еще и ответ человека на призыв Бога. Когда Бог призывает человека, он ждет от нас ответа, что ты можешь ответить любовью ближнему своему, да, сопереживанием с ним жизни, его проблемами. В конце концов, единством, когда кто-то просит помощи, человек может приехать и помочь ему. Когда собираются люди, объединенные вот... не то что идеи, а вот новизной христианство объединенное, переживающего глубину, это колоссально оказывает помощь человеку в жизни, в быту, в преодолении тех или иных скорбей жизненных. Потому что прихожане часто остаются один на один. Только батюшка знает, там, что та семья нуждается, та семья переживает то или иное горе или еще что-то. Когда это переживается общиной, вот вспомните, как раньше в деревнях дома строили. Собиралось
всем миром, да?
Всем миром, да, и быстро построить дом.
Если сгорело, допустим, да?
Если сгорело, да. И это мы видим у других национальностей небольших нашей страны, да, которые вот чувство плеча, чувство крови не теряет своей. Да, и вот один попал в беду, сразу 10 рук протягивается, чтобы ему помочь встать. Чего напрочь лишено, например, вот русский народ сейчас, да, что...
Или если ребенок остался сиротой, да, всегда находится...
Да, всегда находится, куда его взять, да, и нет даже вопроса о жертвенности никакой, это так надо, потому что это от моей плоти кровь. А когда мы приходим в храм, так это плоть и кровь моя стоит, духовная. Это мы, братья и сестры, и дух-то выше, чем плоть и кровь. И я не переживаю с ними их жизнь, я не знаю, чем они живут. У нас нет ничего общего, мы никак не служим, и... Казалось бы, много христиан, да, вот 70-80% статистические, да, какие-то исследования. Ну, допустим, ну, 10%, допустим, будут христиан, прихожан в обществе. Но ихние голоса теряются вот, в современной жизни. Нет, нет единого такого голоса, говорящего, нам нужен храм, нам нужен то, нам нужно это.
Потому что каждый сам по себе.
Сам по себе, да. Если вспомнить историю нашей страны, вот, много трагедий в ее истории связано как раз с этой разобщенностью, отсутствием единой жизни, единого сопереживания этой жизни и таким секуляризацией, атомизацией моей жизни, что вот я удобно, конечно, приехал, причастился и дома жить, не обременяя себя общением, не обременяя себя другими скорбями и еще что-то там, или просто не впуская себе в дом других христиан, например. Это удобнее, конечно, немного жить, но эта жизнь все-таки она немного купированная, неполноценная. Что-то главное не происходит. Не происходит. И христианство воспринимается человеком, ну, действительно, как удовлетворение каких-то нужд своих духовных, не более того. Не более того. И вот в таком одиночестве он бредет, человек, и сам себя не постигая, и не постигая вот тот ток жизни церкви, да, когда новое сообщество, когда люди, преодолевая национальные, там, да, возрастные, иерархические какие-то преграды, становились единым телом и кровью. И чувствовали, что мы Христовы все, мы часть его тела. Вот эта новизна христианства, откровение мира, вот это, которое было даровано Христом нам, нами не воспринимается. Мы часто, ну, это момент исторический здесь отчасти, конечно, тоже присутствует. Мы иногда живем неким прошлым, некой историей, что вот вообще прихожанин и приходская жизнь возможна в обществе, которое в основе своей христианское.
Ну, такого ведь уже, наверное, никогда не будет. Хотя многие, наверное, надеются на это.
Ну, надо к этому стремиться, чтобы общество стало христианским. И есть, конечно, опасность, что мы, став прихожанами в христианском обществе, потеряем вот некую такую напряженность духовную.
А смотря что вы считаете и называете христианским обществом, и люди, которые об этом говорят, это имеется в виду государственная религия или имеется в виду общество христианское, вот как гражданское общество, где большинство христиан?
Вот есть соблазн такой у нас в сознании, что государство должно стать христианским, должно запретить то, должно запретить это.
И помочь этому поддержать
это. Да, поддержать это, да, и насадить веру Христову, ну, если уж не мечом и огнем, то хотя бы жесткими указами, что все стали христианами, и, ну, это все мы же проходили в истории нашей страны. И дореволюционная ситуация, когда приходы-то и развились, ты рождался в этой стране, и церковь воспринималась как структура государственная. У тебя не было поиска Христа. Ты должен был стать христианином, один раз в год причащаться, тебя записали в книгу. И масса других ограничений, связанных с твоим инакомыслием, инаковерением. То есть такое некое, пусть и благое, но лишение свободы человека. И вот это послужило взрывом тем революционным неприятием основной, наверное, массы народа, дальнейшей жизни и той катастрофы, которая потом случилась.
Кстати, люди ведь уже рождались членами определенного прихода. Это же территориально все приходы распределялись, поэтому человек рождался в определенном районе, он уже был приписан к определенному приходу.
Да, он уже был вписан, скажем так, в церковную жизнь. И его даже многие не знали Евангелие. Многие, мы, говорит, там один красноармеец, говорит, я Евангелие только целовал, но не читал. Потому что так надо, потому что это государственная структура. И вот это очень страшная ситуация, когда церковь ставится в служение государству как духовно-нравственный элемент, который позволяет
управлять эффективно.
Управлять, да, и сглаживать какие-то конфликты или какие-то нестроения в обществе. Подменяется правда церкви, встреча с живым Богом, да, сопереживание с ним жизни, некой такой функциональностью для служения государству. И люди чувствуют эту ложь, что здесь церковь не является, не сама церковь, а то, как ее пытается использовать, является неким, ну, если уж не злом, то некой неправдой. И вот это мы встречали до революции, и вот эта кровь мучеников, которые были верны Христу все-таки, да, и вот те, например, малые общины священномучеников или там исповедников, там Алексей Мечев и его вот малые общины, когда возобновлялась истинно христианская жизнь, когда центром жизни христианина становилось не богослужение, например, даже, не пение в храме, не красота храма, не, например, тот или иной батюшка, который там может сверкать словом или еще чем-то, а центром жизни живой Бог Христос становился, общение с Ним, поиск Его именно, Бога, Его воли, Его отношения. И вот хорошо Антоний Сурожский говорит, когда он пришел в один из храмов эмигрантских, он говорит, я почувствовал, что Бог вместе с этими изгнанниками здесь, Его также изгнали, Его изгнали, но не Он причина, не Он вина того, что Его изгнали. Но вот переживанием человека в этих страданиях, в этой катастрофе, близости Бога явилось неким откровением, в чем же суть действительно христианской жизни.
Действительно парадокс, что церковь была гонима, и именно в этот период она стала возрождаться вот именно в каких-то древних своих забытых формах, вот этих малых братств, общин и так далее.
Да, это... Опять же вспомню про протодиакона Гураева, который говорит, что, может быть, по защите христианства возвели такие стены, да, у нас народнее, что христианство-то и задушили, грубо говоря. Вот его откровение, его новизну, защищая его, бывает в истории человечества, что мы перегибаем палку, да, по защите каких-то ценностей или какой-то истины, и уже теряем весь смысл, ради чего это все начиналось, ради кого все это делалось. Вот. И отчасти, может быть, это сыграло свою роль вот, во всех этих. И вот теперь нам важно понять, что такое церковь, кто такой христианин в современном мире, и что есть откровение Христа этому миру, как надо жить человеку в этом мире. И постигая, например, или осознавая точку координат некую, где мы сейчас находимся, что есть церковь, да, и в чем выражается мое христианство, как оно вот в мире. Просто я хожу на службу, причащаюсь, исповедуюсь и дальше живу обычной жизнью. Ничего не творя для Бога.
И говорят, и для ближних.
И для ближних. И говорит, и мы часто говорим, что вы должны, вот церковь должна, не ассоциируй, я себя не ассоциирую с церковью. Такие, мало того, я себя иногда ловлю на этом, что владыка должен, а он ничего не должен. Мы есть тело Христово, мы есть христиане, мы должны сами это все делать, и сами должны жить христианской жизнью, даже в быту, даже там вне богослужебных дней храмовых, да, вот этот духовный огонь не должен гаснуть на протяжении недели. Потому что бывает, что цикл 7-6 дней работы, 7-й день посвяти Богу есть у человека, даже он до этого доходит, некоторые люди, да, они живут в воскресной литургии, переживают ее, но все остальные 6 дней в них посвящены сугубо быту.
Ну и, между прочим, в общине как раз вот это ощущение сохраняется ведь гораздо легче, да? Чем вот когда вот все поодиночке, каждый сам по себе.
Конечно, конечно. Община или там такая малая семья, или вот те христиане, которых я уже знаю, с которыми я имею общение вне стен храма, с которыми я могу обсуждать какие-то проблемы свои, там, бытовые даже, звать их на помощь в тех или иных случаях. И когда я иду домой и знаю, что у меня там 6-7 человек есть, которые мы связаны по духу вместе, то, конечно, это человеку дает колоссальную поддержку в жизни и поддержку ему духу, его духу, чтобы он не угасал в течение недели.
У нас есть звонок от радиослушателя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот если понимать церковь как институт, или как это сказать, точнее, явление для спасения человека, каждого живущего на земле, так? Значит, и Христос, собственно, для этого и пришел, спасти человека от смерти. Ведь все занимаются спасением церкви, да? Индивидуально и порой и вместе. Так вот, конечно, вместе проще, наверное, спастись. Тут как бы помогаем друг другу подняться по этой крутой лестнице от смерти к бессмертию. Так вот, хотелось бы, значит, вот такой момент выяснить. Что есть справедливость? Вот есть такая древняя мудрость, что там, где нет справедливости, там нет счастья. А счастье, собственно, это как бы дорога и врата в рай. Потому что в рае бессмертный. Мы как бы должны вернуться в рай, я так понимаю. Вот объясните.
То есть ваш вопрос про справедливость.
Да, значит, справедливость вот именно по пути восхождения человека, значит, вот в бессмертие, то есть в рай. Вернуться снова в тот рай, который мы потеряли.
Спасибо. Не совсем по теме, конечно, но давайте попробуем.
Христианский вопрос.
Да,
да, что вопрос справедливости, конечно, важен. Важен, и все мы знаем, да, помним, заповедь блаженства, когда Христос говорит, что блаженны ищущие правды, ибо те насытятся ей. Отчасти можно ее с справедливостью связать. Так вот, нам, живя христианам в мире, надо понять, какая справедливость угодно Богу нами творимая. Либо есть разные типы справедливости, и первый тип, он в одном Патерике, по-моему, описан, все три типа справедливости. И вот первый тип – несправедливость. Сидят старец и молодой ученик. Между ними тарелка с какими-то южными фруктами, которые очень вкусные. Они попробовали по одному, старец увидел, что вкусно. Он говорит, ну ладно, ты молодой, у тебя два, например, там апельсина, абрикоса. Я все остальное заберу, потому что мне положено, я старый, и все, мне надо есть. Это несправедливость. Вкусили они по одному апельсину. Старец говорит, вкусные апельсины, и молодой говорит, да, вкусные, давай поделим пополам. Это человеческая справедливость, пополам поделили. А божественная справедливость проявляется, когда они вкусили, старец видит, что молодому понравилось. И он говорит, на, ешь, мне не понравилось, скушай, все. И это двигает себе тарелку. Так вот, мы, идя по пути спасения, конечно, должны стремиться к божественной справедливости, чтобы мы были ее проводниками. И вот, когда мы с вами пытаемся впустить другого человека себе в жизнь, да, пустить его скорби, его переживания, помочь ему вот общинной жизни, перейти бурное море жизни, то мы отчасти поступаем по божественной справедливости. Когда не требуем, что ты и мои скорби тоже понеси, это будет человеческое, да, например.
Пополам, то есть ты мне, я тебе.
Да, если мы прихожане просто, то это несправедливость. Мы просто приходим, пользуемся всеми дарами Бога, мы причащаемся, исповедуемся, очищаем свою душу и все.
И ничего не отдаем.
Да, литургия за вратами храма не продолжается. Да? Мы никому не свидетельствуем о Христе. Мы не являем вот то откровение, оно в нас, дух не горит. Один из людей сказал, покажите мне христианина, я пойду за ним наконец на край света. Я, если увижу одного христианина, я за ним устремлюсь. Потому что читая, например, апостолов, читая даже Евангелие, открывает образ Христа, и вот некое подобие христианина, да, конечно, человека может устремить даже на край света. Так вот, это подобие часто раскрывается в общинной жизни людей, когда они вместе сопереживают эту жизнь, помогая друг другу, преодолевая. И если вспомнить слова Христа, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Так вот эти двое и трое, если они собраны во имя Христова, они не должны быть самозамкнутыми атомами. Между ними должна быть некий ток любви. Он должен всех соединять. Только тогда между ними будет Бог. Если мы двое или трое едем в автобусе, между нами Христа нет. Если мы двое или трое такие же заходим в храм, между нами Христа нет. Потому что я пришел сюда, не пуская другого человека в свое сердце. Его жизнь, его проблемы. Даже то, что он хочет в рай зайти, меня не интересует. Я хочу спастись. Я хочу себя затащить в рай. И когда тебя поражает, что вот этот рядом стоящий тоже хочет спастись, он тоже хочет в рай зайти. Так удивительно, что, оказывается, они тоже хотят спастись. Он тоже хочет любить и быть любимым. Этот человек иногда поражает, конечно. И вот когда вот это открытие происходит, и человек как бы открывает некие двери сердца своего, пуская других людей себе в сердце, да, это некая жертва. Это некое изменение своей жизни текущей, спокойной, ровной. Это проблемы, и это некие скорби, связанные с другими людьми. Любая скорбь, там брак, и там святые мученики мы поем на бракосочетании, да, она связана с некой жертвой человека, с открытием его сердца навстречу другому человеку.
С ущемлением себя, опять же.
Да, божественная справедливость. Мне не понравились эти апельсины, возьми все. Угу. Они нравятся человеку. Он бы хотел бы их есть один, но он понимает, что только вставив себя на второе место, да, вот он уподобляется Богу. Так вот, общинная жизнь — это когда каждый христианин говорит, что я второе я. Я не первый, я не центр, я не прихожанин. Есть Бог и есть вот эти братья и сестры, с которыми должен сопереживать жизнь. И поступая так, когда он видит и в другом такую жертвенность, вот хорошие браки, они держатся, когда друг другу они уступают. Когда они жертвуют друг другу, да, когда он видит, понимает другого человека. И если второй тем же отвечает взаимностью, то возникает вот эта взаимная любовь в этой жертве, которая является чистым таким слитком. Целью брака это является чистой любовью.
Вот греческий богослов Янарос, профессор, он как-то приезжал совсем недавно с лекциями, с выступлениями в Москву, и как раз речь шла об общении в его выступлениях, и он сказал такую важную фразу, что если бы мы могли сегодня пережить приходскую реальность так, как должно, то благая весть оживила бы весь мир. То есть это действительно очень важные вещи, и хотелось бы понять, как это осуществить все на практике, вот эти очень хорошие теоретические рассуждения, как, например, вот у вас в Вознесенском храме, как оно все начиналось и как оно сейчас развивается?
Ну, начиналось все с благословения Владыки на проведение бесед перед таинством крещения, когда мы готовили человека к этому таинству. Причиной подготовки его к таинству, я же маленько отвлекусь, является вера прежде всего самого священника. Если человек, священник, крестящий, верит, что сейчас происходит в купели, перерождение человека, что это нечто не просто обряд, что в купели окунулся, все, пошел, человек просто вымылся в святой воде, а что происходит нечто страшно таинственное, какой-то перелом в жизни человека, и действительно рождение, то он не имеет права его не подготовить к этому моменту, страшному в жизни. Он должен выложить свою душу, он должен поступить по божественной справедливости, он должен постараться человека подготовить. И вот, исходя из этого, из переживания таинств, или из переживания церкви, и по благословению Владыки, во многих храмах начались первые беседы, которые помогали бы людям узнать больше не только о церкви, об ее обрядах, а узнать больше о самом Боге. Да, подготовиться к этой встрече в том или ином таинстве. Потому что ежедневно это происходит в алтарях, ежедневно происходит это в крестильных храмах. Мы встречаемся с живым Богом, и мы проходим мимо, не видим этого. Мы это не замечаем. Мы думаем, ну, это обряд, это должно быть. Каждый день должна литургия служиться. А то, что на престоле тело и кровь, значит, это он сам Бог. Это вот очень близко. Это и мы не то, что с ним, мы его едим и пьем кровь его. Конечно, это требует и размышления, и общение об этом, и раскрытие вот этого всего. И постепенно это вылилось в некие беседы, опять же, благодаря Владыке, сейчас во все в нашей епархии везде введены вот эти 12 бесед, которые помогают людям подготовиться к таинству крещения, чтобы он пришел уже осознанно к купели. И вот эти беседы раскрыли, что как люди наголодались по слову, евангельскому, по откровениям о заповедях. Никто, оказывается, не говорит в мире-то о заповедях, о жизни христианской. Не говорит никто. И я сам, проходя вот эти беседы, сам себя обучал многому, открывалось для меня. Потому что я не мог вот раньше, там, две беседы я проводил, все, меня хватало на две беседы, думал, что достаточно. Но о Христе раскрыть за две беседы невозможно. О Боге, о заповеди, о мире души, о таинственной жизни духовной это невозможно сделать. И это постепенно выросло в некое такое поле, да, в котором происходит общение людей со священником. Не просто как с неким учителем, который наставляет их таким менторским тоном, что вот так вы должны делать, а как ученики в классе собираются. Один старше раньше зашел, второй другой позже. И вот открывая для себя то или иное откровение учителя, они обновляют свою жизнь, перерождаются и мысли, перерождается и душа человека, и рождается нечто новое в этом общении. И постепенно выработалось в общинную жизнь, что люди стали по-другому сравнивать храм. Они стали воспринимать храм не просто как вот некая церковь, где там камни, там священники, это их не работа, я пришел, получил свои услуги, ушел. Нет, я туда прихожу встречаться с живым Богом. И все остальные, и священники, все, они тоже туда приходят встречаться с живым Богом. И является собой новое откровение, новую реальность, которая для нас действительно нова. Вот христианству 2000 лет. Да, я уже здесь говорил как-то по телевидению, что смотря на подвиг апостола Павла, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, других святых, оптинских старцев, мы поражаемся, мы говорим, да, вот это душа, вот это сила духа, вот это красота человека, явленная его. И откладываем дальше на полочку и говорим, да, даже не осознавая, что теперь это наше время, и мы должны вот что-то тоже явить миру, и вот мы должны пережить вот это откровение своей жизни. Откровение Бога о том, что мы новая тварь, оказывается, и что Бог среди нас, и что это сейчас и здесь происходит. И это очень важно. И вот постепенно в храме Вознесения выработала целая система оглашения, которая, ну, по своей идее не нова. На этом и древняя церковь стояла, и апостол Павел, если внимательно почитать, он занимался оглашением катехизации и формированием тех или иных общин, которые и явили миру христианство, которое в течение первых 300 лет постепенно как бы изменило всю империю и римскую, да, не то что завоевало, а изменило ее, преобразило римскую империю и явило нечто новое миру. И вот оглашение и катехизация формирует постепенно общинную жизнь в людях, формируются уже крупные общины, которые живут.
Отец Дмитрий, прервемся на минутку на звонок радиослушателя. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Еще раз здравствуйте. Я хотел бы вот для усиления, как мне кажется, этой темы. Вот скажите, пожалуйста, вообще для чего Бог явил человека на землю, ну, в виде человека или человечества? Для чего нужны ли мы ему? И если нужны, то зачем, так? И стало быть, к чему, вот, так сказать, мы какую дистанцию должны пройти. Ну, ясно, что в инстинкте нам дано первородным, что мы хотим жить, желание жить. И, значит, как вот можно пройти вот этот длинный жизненный путь, чтобы, скажем, во-первых, избежать, можно ли избежать смерти и бессмертие попасть туда, вот как Енох там и Илья Пророк.
А вы где живете?
Или только все через смерть?
Извините, вопрос такой, вы где живете?
Где живу, в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге? Да. Прекрасно. Я просто хотел бы вам сказать, вопрос хороший, он очень объемный. Если сейчас начну вам его раскрывать, мне потребуется 2 часа, меня просто выгонят с радио. Скажу.
Афористично, попробуйте так вот, 2, 3, 4 афоризма.
Афоризма. Я вас просто приглашу к нам в храм на беседы в воскресенье в 3 часа, приходите, там это все очень подробно рассматривается, и мы научаемся этому из Священного Писания и святых отцов, для чего Бог создал. Конечно, Бог создал человека по любви своей, для того, чтобы появилась тварь, которой не было, и которая стала наследницей его блаженного бытия. Вот по учению святых отцов, то, что открыто нам, для чего был создан человек.
Ну, кстати, интересный вопрос. А мы нужны Богу?
Видите, вроде детский, да? Уровень слушателей сложный. Очень разный. Да, есть люди, которые, например, не готовы воспринимать некие глубины догматические, например. Если я сейчас начну, там, вспомню Антония Великого, люди могут сказать, ну как так может быть? О чем говорит Антоний? Антоний говорит, что Бог никого никогда не наказывает, он любит всех. А то, что ты чувствуешь гнев, его там неприязнь, это проблема не Бога, это проблема тебя. А Бог не изменяется, Он не может сегодня расстроиться, завтра обидеться на тебя. Он есть, всегда есть любовь, всегда любит. И любит страшно, любил Гитлера, пока он жил. Любил, потому что не может Бог ненавидеть кого-то. А вот уровень слушателей разный, они могут не воспринять и сказать, надо же. Вот так или так.
Ну, мне кажется, это уже проблема радиослушателей. Такие вещи надо
воспринимать. Да, это надо, конечно, слушать в храме. Слушать в храме на виде глаза собеседника и постепенно раскрывая. Потому что апостол Павел тоже говорит, что сначала мы пьем молоко, а потом едим твердую пищу. И вот некоторые моменты, такие глубокие, таинственные, все равно ли Богу на нас? Вот, например, Игнатий Брянчанин говорит, что Бог нисколько не потеряет от того, что мы не спасемся. Потому что вот как он берет математический пример, вот бесконечность, к ней сколько чисел не прибавляй, она все равно бесконечность. И сколько не убавляй, она все равно бесконечность.
Ну, в переводе на простой язык, значит, мы Богу не нужны, но звучит это очень ужасно.
Бог, нет, не то, что не нужны. Не нужны бы были, оба не послал бы Сына Единородного в мир свой. Но сказать, что в нас нуждается, это неверно. Бог не нуждается в нас для своего бытия, для своего счастья, для своей любви, но по любви своей не может нас оставить без попечения, без заботы о нас.
Вот что касается афоризмов, как-то на эту тему вот один священник ответил на такой вопрос так: «Мы Богу не нужны, мы Ему желанны».
Ну да, можно так сказать, мы Ему желанны, мы очень драгоценны, каждый человек драгоценен, все нации, живущие на земле, безусловно, бесконечно драгоценны Богу. Что ради всех них был распят Христос, Сын Божий, претерпел смерть на кресте. То есть, если мы Богу были бы на нас все равно, конечно, не было бы этой жертвы Христовой, принесенной Богом за свое творение.
Отец Дмитрий, давайте продолжим про Вознесенский храм. Да, вот все-таки работа вне храма какая-то существует, не работа, нехорошее какое-то слово казенное, а жизнь какая-то, жизнь общины вне храма, как она происходит.
Да, но мы ничего из нового не придумали, пошли старым путем, путем христиан первых веков, путем христиан во времена гонений, во времена тогда, когда они живут в агрессивной среде, в нехристианской. Да, это создание таких малых групп, малых семей, общения, которые происходят за пределами храма. И не по воскресеньям, когда люди на неделе встречаются, общаются друг с другом.
Встречаются где?
Встречаются на квартирах, например, в домах и в тех или иных помещениях. Почему это важно сейчас делать? Потому что должно произойти некое изменение мышления. И изменение по отношению к христианству. Христианство не должно закрыться только в храмах и там прятаться от мира этого. Те, кто закрывается, ну как, не закрывается храм, те, кто преданы храму, например, монашеству, у них это послушание от Бога. Это ихняя задача на земле. Христиане, миряне, они должны жить миру и свидетельствовать этому миру о Христе. У них вот такая задача. То есть этот мир нам не совсем чужд, и он ищет истину часто, ищет откровение Бога. Если мы ему не явим эту истину, если мы скажем «проклят ты», не нужен ты нам, то масса бесценных душ, драгоценных для Бога, могут быть погублены. Так вот, это общение за пределами храма, которое формирует малые общины, малые такие семьи, которые должны постепенно размножаться в каждом районе. Вот если вот у нас район Заречный, там священник молится на улице с христианами, не дают места для храма. Вот, они молятся на улице. Их там, ну, собирается человек, может, 100, может быть, да. Если бы малые группы этого района собрались бы, и там пришло 1000 человек или 2000 человек, это уже было заметным действием для властей. Но если взять по домам и войти и спросить, сколько там прихожан, кажется, что очень, ну да, их там 1000 наберется. Но не объединяя их в быту, не объединяя их за пределами храма, не давая общения людям, которое открывает для них новое что-то в жизни, что можно не только в храме общаться, а вот так вот в быту. домой пустить себя и других людей, и уже перейти от некой грани просто прихожанин до грани друг и брат или сестра, то если этого не будет сделано, мы постепенно с вами превратимся в такие изолированные секточки, которые только около храма живут, а весь мир будет отдан на откуп стихиям зла, стихиям антихристианским. Так вот, эти малые группы призваны как раз вот, свидетельствовать и созидать христианскую жизнь в тех или иных районах города, постепенно увеличиваясь и охватывая все более и более круг людей.
Но они занимаются, эти малые группы, в основном изучением Священного Писания, обсуждением, да? Они, кроме этого, кроме вот этой просветительской образовательной работы, они занимаются какой-то социальной деятельностью, благотворительной?
Ну, безусловно, конечно. Но это опять тесно связано с храмом. Храм всегда должен быть в центре какой-то, и он координирует действия. Эти малые группы у нас, вот те, кто прошли оглашение, которые стали христианами, такими общинными, общинной жизни живущие, они уже ездят по детским домам. Мы сейчас восстанавливаем автобус для того, чтобы был передвижной храм, чтобы мог выехать в село, там, где нет храма, и там месяц стоять, оглашать, крестить, причащать людей.
Различные... И в том числе и миряне в этом будут принимать участие, да?
Да, активно, потому что священник не может разорваться, и христианин должен обладать таким высоким уровнем знания своей веры, чтобы мог свидетельствовать в быту, в мире где-то, и это его служение.
Потому что очень уж мы привыкли, что вот все делают только священники.
Да, они должны, инерция такая. Они должны, нет, должен каждый. Каждый должен это, об этом свидетельствовать и жить этой общинной жизнью, чтобы проповедь Христова звучала, чтобы быть верным свидетелем Бога в этом мире. И вот эти малые группы, конечно, развиваются, и районы города будут у нас охвачены там различными молодежными проектами, социальными проектами. Вот такой у нас план, по крайней мере.
Вот буквально в двух словах, еще у нас пара минут осталось, насколько вот развитие общинной жизни в храме, насколько оно зависит от священника и насколько оно может зависеть от отдельных мирян? Потому что, ну, бывает вот храм такой, где, ну, вот нету вот этой общинной жизни совсем. Человек приходит и видит, что ее нет. Ну, может быть, вот священник занят какими-то хозяйственными проблемами, ему просто не до этого. Могут ли отдельные люди, прихожане, инициировать развитие вот этой общинной жизни? Это реально? Или проще уйти в другой храм, где уже она есть и налажена?
Ну, сказать как-то однозначно нельзя, но они могут, посмотрев опыт той или иной, того или иного храма, который преуспевает в этом, да, перенести этот опыт на территорию своего храма. Потому что, конечно, священнику надо помогать, где он служит, если он храм восстанавливает, и у него там и детские сады, и воинские части, и все. И если христиане опять будут стоять пассивно, что это он должен делать, а мы вот причастились и пошли, то никакой жизни христианской не будет.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, мы сегодня говорили об общинной жизни. Отец Дмитрий рассказывал об опыте этой общинной жизни в Вознесенском храме Екатеринбурга. Спасибо, отец Дмитрий. В эфире в радиостудии «Воскресенье» был клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. До следующих встреч в эфире. Всего вам доброго.
До свидания.